Сегодня я хочу, чтобы мы поразмышляли об одной такой очень важной теме. Она есть вот вкратце у вас в бюллетене, и я не знаю, вы проглядывали, не проглядывали, но название сегодняшней проповеди «Кто кого победил, тот того и пасет». Может быть, вы еще не совсем поняли, но я надеюсь, что к концу проповеди вы поймете, кто кого должен пасти, кто кого должен побеждать. Поэтому, если у вас есть Библии, доставайте. Если вы записываете, тоже доставайте блокноты, ручки. И мы продолжаем, как церковь, учиться у нашего самого главного пастора, у нашего самого главного учителя, да, Иисуса Христа. И Бог побудил говорить о том, какая должна быть церковь сегодня, какими должны быть вы и какой должен быть я. Потому что церковь – это ведь не просто помещение, да, которое мы арендуем, даже если мы его будем долго арендовать. То есть это не значит, что церковь Божьей славы – это вот помещение, да, на Лесе Курбаса 15А. Все с этим согласны, да? У нас будет лучшее помещение и даже более просторное, и более приятное, и со всеми удобствами, которых, может быть, сегодня здесь не достает. Церковь – это Ксюша, церковь – это Игорь, церковь – это Люда, Юра, и каждый из вас здесь сегодня присутствующий, и даже тех, кого сегодня нету. Церковь – это люди, которые соединяются вместе для поклонения Иисуса Христа, которые строят взаимоотношения друг с другом, духовные взаимоотношения, как духовная семья. Это церковь. И знаете, Бог, Он заинтересован, чтобы церковь, она не была, ну, просто лишь бы какой-то, да? Вот кто-то себе там придумал, там пастор, да, придумал, вот наша церковь должна быть такая. И все, все одеваются, как Саша, да, ходят, как Саша, да, и там, ну, я думаю, что женщины сразу же будут не согласны, да, ходить даже похоже, да, как я, потому что я верю, что Бог создал, да, мужчину уникальную, женщины тоже уникальны, и никто не должен быть ни на кого похожим. И поэтому нам очень важно, и мы сейчас говорим о том, именно какой церковью желает Христос, чтобы мы были. Или что вообще Христос говорит о том, какая должна быть церковь, что должно быть в церкви, а чего не должно быть в церкви. И, соответственно, говоря о церкви, мы говорим и о себе самих. То есть мы не говорим просто абстрактно о здании, да, или вот о собрании нас, как верующих. Мы говорим о том, что церковь – это вы и я, потому что наша конкретно поместная церковь, как и любая другая, она состоит из отдельных людей. Аминь. Аминь. И поэтому скажите своему соседу, Иисус сегодня будет говорить к тебе. Иисус сегодня будет говорить тебе. Лично к тебе. Лично к вам и лично ко мне. Хотя, да, я сегодня, ну, буду, так сказать, своего рода как ведущий, да, или я буду какие-то мысли говорить, которые Бог мне открывал, и на что-то буду обращать ваше внимание, но у нас есть Писание, да, там, где Бог говорит лично к вам и лично ко мне. Я не могу приватизировать Библию, да, и я не могу сказать, что то, что сказал Иисус, это мои слова или мои мысли, или мои ожидания. И поэтому именно Иисус будет говорить лично к вам, и я надеюсь, что Иисус скажет вам намного больше, чем, может быть, даже я вам сегодня не скажу, чем написано в нашем бюллетне. И я верю, что то, что скажет Иисус, оно будет практическим, необходимым и насущным именно для вас, для ваших обстоятельств, для вашего хождения с Богом, для ваших ситуаций. Даже если, может, даже ваш сосед не знает до конца, чем вы сейчас живете и о чем вы сейчас думаете, Иисус об этом знает. Поэтому давайте мы откроем чудесную книгу «Откровение». Чудесная книга Откровения, 2 глава. Она не только открывает нам будущее, мы привыкли на нее смотреть, как на книгу, которая говорит о том, что будет в конце времен, да, и там, где есть много предсказательств, какие будут знамения, какие будут события в различных образах, в различных деталях. Книга Откровения, она уникальная книга, она открывает не только будущее, она открывает вечность, потому что она говорит о том, что происходит на небесах, что происходило, происходит и будет происходить на небесах. И она открывает также нам сегодняшнее, то время, в котором мы живем, и книга Откровения о том, говорит о том, какую церковь Иисус желает видеть. Потому что каждое из этих посланий к различным церквям, к семи церквям, каждой церкви Иисус говорит о каких-то своих ожиданиях, о том, какую невесту Он хочет принять к себе, когда Он придет второй раз. А мы знаем, что церковь Иисуса Христа – это невеста Христа. Вчера бывшие жених и невеста, да, Николай и Катя, они стали уже мужем и женой, они уже не жених, невеста. Вот Ксюша, да, со своим будущим мужем, они еще жених и невеста. Они еще только ожидают этого момента, я не знаю, насколько томятся, насколько, может быть, уже так предвкушают это все. И я верю, что мы точно так же должны как церковь вспомнить, да, когда вы или когда я, когда мы ожидали вот этого момента, да, свадьбы, замужества, когда мы ждали, что мы наконец-то из этого статуса жених и невеста, да, перейдем в статус, что уже все, это семья, это муж и жена. И знаете, вот то же самое ожидание Иисус хочет, чтобы было у нас, как у церкви. Чтобы не было какого-то такого формализма. Ну, опять в церковь нужно идти в воскресенье. Ну, я ведь верующий, ну, все ходят, да, в церковь. И я ж, ну, как бы не самый плохой верующий. То есть я ж не буду там, как другие, только по праздникам приходить. Ну, приду уж в воскресенье. Ну, ладно уж, там, проснусь чуть-чуть раньше. Да? Но Бог хочет, чтобы у нас не было вообще даже таких мыслей. Вот вспомните себя. Мне не просто, ну, как бы не сложно, у меня еще не так давно была свадьба, еще достаточно легко вспоминать моменты, когда вот мы с Юлей только встречались, а мы жили вообще в разных городах и даже в разных странах, и для нас момент встречи – это было что-то уникальное, да, и мы ждали вот этих вот возможностей, кому-то приехать в гости, там, на день рождения, пообщаться. И знаете, вот когда ты предвкушаешь это, для тебя это, ну, нечто такое особенное, необыкновенное, и тебя не нужно заставлять идти и платить деньги за билеты, да, планировать вместо отпуска там, куда ты там, может, мог бы на море или еще куда-то поехать, а ты едешь, вот я ездил, допустим, в Йошкар-Олу, ездил у Юли зимой день рождения, да, там, когда снега, сугробы, то есть, ну, я не знаю, кто-то любит снег, кто-то не любит, но я радовался тому снегу, наверное, больше, чем когда у нас там снег, потому что обычно, когда здесь снег, то не очень ему радуюсь, потому что эти сугробы, месиво, они так неприятно. Но когда ты предвкушаешь вот встречу, да, с тем, кого ты любишь, тебя не нужно заставлять. Тебя не нужно говорить, ну сегодня же воскресенье, ну проснись, ну вставай, ну ты ведь пастор, ну ты же должен быть, да, или ты же верующий. И знаете, вот мы смеемся, но просто вот если быть честными, да, вот вспомните, когда у вас были такие моменты, ну опять церковь, или опять группа, или опять это служение, или опять вот, ну нужно, да, я знаю этому человеку послужить, но так не хочется. Но знаете, просто по-другому посмотрите, вы встречаетесь, что бы это ни было, богослужение воскресное, домашняя группа, молитвенная, вы кому-то идете послужить, вы встречаетесь не с человеком, вы приходите не просто на служение, на какое-то религиозное мероприятие, вы встречаетесь со своим любимым. Вы встречаетесь со своим женихом, вы предвкушаете, это ваше свидание, это ваша возможность тет-а-тет, да, один на один пообщаться с тем, кто вас любит больше всех, даже тех, кто вот замужние, женатые, я вам скажу, он любит больше, чем вас муж или жена, он любит вас больше, чем ваши дети, он любит вас даже больше, чем вы думаете, что вы его любите. И знаете, вот если мы так посмотрим, мы немножко по-другому сегодня прочитаем вот это послание. И мы видим, что даже несмотря на то, что Иисус там и в чем-то хвалит церковь, и в чем-то ее упрекает, это письмо любви. Это письмо, которое Иисус хотел, чтобы мы сегодня прочитали. И мы сказали, вот это да! Бог настолько меня любит, что Он не просто там когда-то, где-то там умер на кресте, а я там не был. Бог меня сегодня любит. В это воскресенье, вот такого, как я есть, может быть, не с очень хорошим настроением, может быть, Бог знает, да, мои мысли, ваши мысли, с какими мыслями сюда шли. Поэтому давайте мы откроем вторую главу, я думаю, уже открыли, и мы прочитаем сегодня с 18 стиха. Мы уже практически завершаем, это предпоследняя церковь, о которой мы будем говорить, Фиатирская церковь, с 18 стиха. Иисус говорит: «И ангелу Фиатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги подобны Халкаливану. Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеет все церкви, что я есть испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат сего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени. Только то, что имеете, держите, пока не приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные они сокрушатся, как и я получил власть от Отца моего. И дам ему звезду утреннюю, имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам». Иисус обращается к церкви Фиатире. Это не был большой город, как предыдущая церковь, о которой мы говорили, Пергам, да, это была столица провинции. Это был небольшой город, в нем не было много достопримечательностей, не было такого количества храмов, как в Пергаме, не было, возможно, такого вот идолопоклонничества, да. То есть они не могли похвалиться, что в их городе находится престол сатаны, как это было в Пергаме. Но этот город, он был уникален тем, что там находились такие крупные достаточно производства. Производство меди и производство багряницы. Если вы вспомните книгу «Деяния», да, одна из первых женщин, которая покаялась благодаря служению апостола Павла, она как раз была родом из Фиатиры. Это Лидия, которая торговала багряницей. Она как раз, скорее всего, и была одной из родоначальниц вот этой церкви в Фиатире. Мы не знаем, Писание точно не говорит, но, возможно, после своего покаяния она вернулась как бы к себе в город и проповедовала, то есть и кто-то еще покаялся, и началась церковь. И знаете, всегда, когда что-то начинается, новая семья, церковь или еще что-то, всегда есть такое воодушевление, есть особенный такой энтузиазм. И интересно, что эта церковь, она была уникальная тем, что она не просто хорошо начала, но она достаточно хорошо продолжала. Потому что Иисус, когда обращается к этой церкви, и Он каждой церкви говорил, что «Я знаю твои дела, знаю твои обстоятельства, знаю, чем ты живешь, хорошо это или плохо». И знаете, этой церкви Он говорит, что Он не только знает их дела, Он говорит, что «Я знаю любовь, я знаю служение, я знаю веру и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых». Последние дела этой церкви, они были больше первых. Знаете, хорошо или легко быстро побежать в начале, да? Но кто когда-либо бегал, даже в школе, если вы вспомните, даже как бы это не было тяжело, вы знаете, насколько легко стартануть и как тяжело в конце добежать, особенно если ты хочешь быть первым, да? Иногда ты вообще думаешь, лишь бы, чтобы добежать, если это там не один круг был, да, вокруг стадиона. Но знаете, эта церковь, она могла похвалиться тем, что она хорошо начала, и она продолжала очень хорошо. Иисус говорит, что я знаю, что у тебя есть и дела, и любовь, да, потому что другим церквям говорил, ты оставил свою первую любовь, или у тебя уже нету дел. Да, ты говоришь, что ты жив, а ты мертв, потому что ты ничего не делаешь, как мертвый человек, да? Эта церковь, она имела и дела, и любовь, и веру, и терпение. То есть были какие-то обстоятельства, которые, ну, так сказать, не самые лучшие были. И церкви нужно было проявлять терпение верующим церкви. Мы говорили о том, что церковь – это не просто абстрактно, да, какое-то количество людей. Это отдельные люди. И люди эти сталкивались с какими-то обстоятельствами, где им нужно было проявлять терпение, а, возможно, и долгое терпение. И Иисус говорит, что эта церковь, она была достаточно, вот по сегодняшним меркам, вот как я себе представляю, это была хорошая, живая церковь. Хорошая церковь, которая постоянно продолжала служить Господу. Она постоянно не просто служила и удовлетворялась. Ну, слава Богу, у нас проходит воскресное служение, ну и группы проходят, еще там что-то мы делаем, ну и все хорошо. Эта церковь постоянно искала какие-то новые пути, новые возможности. То есть у нее были новые дела, которые были больше тех, которые были в начале. То есть они постоянно ревновали, эти верующие, а что мы можем сделать больше для Господа? А что мы можем начать новое сделать? Знаете, вот это вот мотив или мотивация, которую я верю, что Бог хочет, чтобы было в нашей церкви. Потому что иногда мы смиряемся, ну, слава Богу, я верующий, слава Богу, я там прихожу на служение, слава Богу, я там, когда есть настроение, прихожу там на молитву, на группу даже прихожу, да. Но знаете, когда вот есть такое настроение внутреннее, я вам скажу, скорее всего, через какое-то время вот то, что вы говорите, слава Богу, что я это делаю, оно где-то вам опостылит, и оно станет чем-то таким вот обыденным, и вы будете задаваться вот этим вопросом, с чего я начал. А вообще, стоит мне туда идти или не стоит? И то, что может помочь вам, да, иметь вот эту цель, которая превосходит ваши сегодняшние ожидания, это иметь желание сделать что-то большее. Что-то большее для Бога, что-то большее для своего брата или сестры, что-то большее даже для тех людей, о которых вы никогда не думали и не думали, что вы им будете служить. Но я верю, что вот сегодня Бог обращается к вам и ко мне, Он говорит, начни молиться о том, чтобы делать что-то большее, чтобы ревновать о большем. Потому что любое дело, оно с чего начинается? Кто может сказать? С чего начинается любое дело? Любое желание, да? А после желания, ну вот у меня хорошее желание. Я постоянно хочу что-то такое сделать, там весь мир спасти, да? А вот после желания, что должно произойти? Ксюша говорит, действие, а еще до действий. Ну, действие – это уже, по сути, решение, да? А еще вот, кроме решения, планирование, да? Мы должны представить своего рода, уже нарисовать у себя в своем разуме картину, как я это буду делать, когда я это буду делать, из каких средств, да, и в какое время, да, если у меня уже достаточно, там, допустим, плотно график занятый, семья, работа, служение, какие-то обязательства личные. И знаете, желание – хорошо, планы – хорошо, решение – хорошо, но все это должно воплотиться вот в эти большие дела. Но должна быть изначально ревность и молитва, что Господь, помоги мне не оставаться вот там, где я сейчас. Господь, помоги мне не оставаться там, где я сейчас. Бог хочет, чтобы это была молитва ваша и моя. Она простая молитва. Она очень простая молитва. Но эта молитва, она принесет смысл в вашу жизнь. Эта молитва, она принесет для вас новые цели, к которым вы будете стремиться, и у вас будет мотивация утром просыпаться раньше. У вас будет мотивация больше молиться. У вас будет мотивация искать обетование в Писании. У вас будет мотивация кому-то звонить и спрашивать совета, и строить взаимоотношения, которых, может быть, у вас так не достает. И у вас будет мотивация кому-то позвонить и его ободрить, потому что вы знаете, что вам тоже нужно ободрение от Господа. И у вас будет мотивация. Вот эта большая цель, она будет вас мотивировать делать что-то новое. И ваша жизнь, она будет обретать тот смысл, которого, возможно, вам сейчас не достает. Господь, помоги мне делать что-то большее. Но знаете, как и у самых даже хороших людей, самых лучших людей, которые хорошо начали, хорошо продолжают, у любых людей есть недостатки. Можете повернуться к своему соседу и ободрить его, сказать, у тебя есть недостатки. А ваш сосед может вам сказать, у тебя тоже есть недостатки, поэтому не говори мне о том, что у меня есть недостатки. Да? Но знаете, истина в том, что у любого человека есть недостатки, да? А поскольку мы люди с недостатками, приходим с этими недостатками в церковь, то и у церкви автоматически появляются какие-то определенные недостатки, поскольку церковь состоит из людей. И знаете, вот эта вот хорошая церковь, чудесная церковь, которую Иисус похвалил, что у нее есть и дела, и любовь, и вера, и терпение, и еще даже дела больше, чем те, которые были когда-то, да, у этой церкви тоже были определенные недостатки или определенные проблемы, с которыми она сталкивалась. И давайте мы посмотрим, в чем это была проблема или недостатки, о чем Иисус обличает или укоряет эту церковь. 20 стих. «Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Изавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное». Знаете, Иисус неоднократно, и вообще Бог неоднократно в Писании вспоминает вот эту женщину Изавель. Знаете, кто-то прославился как великий изобретатель, кто-то прославился как человек, который спас кому-то жизнь или спас жизни очень многих. Да, есть такой знаменитый медик Флеминг, который изобрел пенициллин. И знаете, вот чем он прославился? Да? Ну, изобрел какую-то там таблетку, да? Но он прославился не потому, что он таблетку изобрел. Он этим спас жизни очень-очень многих людей и продолжает спасать, хотя этого человека уже давно нету в живых. А почему? А почему он спас жизни очень многих? Знаете почему? Наверное, не знаете, да? Но я вам расскажу эту историю, мы тогда пойдем дальше, раз вы не знаете. Потому что однажды его папа, обычный фермер, он спас из болота, из трясины утопающего мальчика. Он не проехал мимо, он не был настолько занятый, как мы знаем, бываем иногда даже мы заняты, да, самые такие правильные верующие люди, ну, притча о добром самарянине, можем ее перечитать, как домашнее задание. Однажды этот фермер, да, он ехал по своим делам, и он увидел, что, ну, в том месте, где он проезжал, там рядом была трясина, он увидел, что мальчик тонет, пытается вот, ну, как бы с этой трясины выбраться, то есть, ну, он в болото попал, не знаю, гулял или что. И чем больше он, как бы, соответственно, то есть, этих усилий прилагал, тем больше он, как бы, ну, тонул. И он кинул как бы свою повозку, кинул все свои дела, тут же там сориентировался на местности, нашел там большой сук дерева, то есть подобрался к этому мальчику, протянул, вытянул его, то есть спас его, то есть от верной смерти. И он даже ему предложил, что давай ты, ну, поедешь ко мне домой, я тебе дам переодеться, то есть накормлю, согрейся. То есть мальчик этот, ну, отказался, то есть он сказал, что ну я побежу, ну, побегу к себе домой, то есть своим родителям. Но знаете, что произошло как бы, ну, необычно? То, что на следующий день к этому фермеру в дом кто-то постучался. И он открыл двери и увидел на пороге знатного такого мужчину с вот этим мальчиком. Оказалось, что он спас мальчика, достаточно такого состоятельного, ну, дворянина, который вот, ну, в его местности жил. А это, по-моему, если не ошибаюсь, это в Англии происходило. И этот мужчина, он как бы пришел, нашел этого фермера, да, и пришел его отблагодарить. И он начал у него спрашивать, то есть, что я могу для вас сделать? Давайте вот вы деньги возьмете или еще что-то. И фермер просто вот, ну, как бы наотрез, ну, как бы отсел, сказал, не нужно мне никаких, как бы, от вас, как бы, благодарности или... То есть, я, ну, сделал то, что я должен был сделать. И тут в этот момент к этому фермеру подбежал его маленький сынишка, мальчуган. И, ну, то есть он его там погладил по голове, то есть обнял. И этот мужчина, который вот пришел отблагодарить, да, за спасение своего сына, он сказал, если ваш сын, он такой же благодарный, как его отец, то я хотел бы оплатить учение, ну, обучение вашего сына. И он оплатил и, ну, как бы школу, и оплатил потом учебу в медицинском университете этого ребенка-фермера. И вот этот вот сын фермера, он стал вот этим вот Флемингом, который изобрел вот этот пенициллин. Заметьте, да, маленькая, ну, как бы доброта или маленькое доброе дело, да, по отношению к одному человеку, оно иногда строит основание для спасения потом очень многих людей. Это вот эти большие дела, да? Этот отец спас одного ребенка, да? Просто ему незнакомого, просто ему, ну, не было наплевать на этого малыша, который он понимал, что если он проедет и скажет, ну, пускай кто-то там другой остановится, у меня дела там, я еду на базар или еще куда-то, я опаздываю, пускай кто-то другой его спасает. Но этот фермер, да, он спас чужого ребенка, а потом позже его собственный сын еще раз спас вот этого вот сына, этого богача, уже на войне, когда он опять-таки умирал от того, что у него было, я не помню, или воспаление легких, или что-то такое. И вот его пенициллин, который он изобрел, спас повторно еще раз этого уже взрослого мужчину, ребенка. Насколько Бог, Он желает, да, чтобы наши дела, да, они не оставались на прежнем уровне. Но вот к чему я, да, повел, что кто-то прославляется добрыми делами, а кто-то прославляется не очень добрыми. И вот Изавель, если кто-то читал и вообще любит Ветхий Завет, она прославилась тем, что она вела Израиль, то есть народ Божий, в идолопоклонничество. В чем уникальность была Изавели? Она сама не была по происхождению или по от рождения еврейкой, но она была женой израильского царя. И она подбила своего мужа, да, а муж, как человек, который имел влияние на всю страну, то есть она, по сути, привнесла в Израиль свои верования, свои убеждения и отвернула целый народ. То есть представьте, то есть в рамках Украины, да, отвернуть целый народ от поклонения живому Богу, от поклонения Иисусу Христу, она отвернула их к поклонению идолам. И, соответственно, то есть в чем оно заключалось? То есть принесение жертв идолам, различное там блудодействование, и, соответственно, это идоложертвенное, оно вкушалось, да, потому что часть сжигалась на жертвенниках, а остальное, то есть как посвященное идолам, оно потом кушало, ну, съедалось на особенных вот этих вот трапезах. И вот ее имя, да, казалось бы, когда-то Изавель жила, но ее имя, оно стало своего рода нарицательным. И сегодня, даже сегодня, Иисус, говоря о тех людях, которые вводят других в заблуждение или в идолопоклонство, Он говорит: «Изавель». И на самом деле, та женщина, которая вводила в заблуждение именно эту фиатирскую церковь, ее не звали Изавель, это было, я сейчас вам даже скажу, как ее звали. Это была пророчица, женщина-пророчица, оракул, которая жила в этом Фиатире, и многие люди приходили к ней, ее звали Самбата, то есть это уже история, то есть говорит об этом. Но в чем уникальность была этой женщины, что не просто люди неверующие, да, или язычники приходили к ней за предсказаниями, эта женщина имела влияние даже на церковь, которая находилась в Фиатире. И в чем было ее влияние? Она учила, что нету ничего плохого в том, чтобы есть идоложертвенное, или в том, чтобы вот участвовать вот в этих вот вечерях. Потому что что происходило? Этот город, он своего рода был как бы как такой промышленный городок. То есть там было много различных производств. И как вот это было, ну, как бы в средние века, да, в принципе, и сегодня остается. То есть у них были такие отдельные гильдии. То есть гильдия красильщиков, гильдия тех, которые там выплавляли медь, гильдия там тех, кто там текстилем занимались, гильдия там торговцев, гильдия такая. И в каждой из этих гильдий, да, проходили своего рода такие вот регулярные совместные такие пиры или трапезы, мероприятия, да, вот как, ну, каждого, кто где работал или работает, да, проходят там какие-то застолья, дни рождения, там, где все собираются коллективом, ну и проводят вместе время, да. И знаете, что было уникального в этих мероприятиях, да, которые проводились, ну, в среде этих гильдий, что на каждой из этих трапез употреблялось вот это идоложертвенное мясо. И все об этом знали. Все знали, что это мясо, которое вкушается на этих особенных торжествах, на этих особенных пирах, оно до этого посвящалось идолам. И мало того, что вот на этих трапезах, да, то есть употреблялось это идоложертвенное мясо. Даже в магазинах, даже на базарах это мясо, оно продавалось повсеместно, потому что жрецы, которым оставалось, ну, вот как бы избыток, да, там часть мяса принеслось в жертву, а все остальное оставалось жрецу. А он же не может сразу скушать целую тушу, там, допустим, теленка или еще что-то. И он, естественно, себе там кусок отрубил, оставил, а остальное сдал под реализацию, да, там, на базар. То есть и себе еда, еще плюс, извините меня, неплохой заработок. И знаете, проблема была в церкви, что они даже, идя на базар, не знали точно, какое они мясо могут приобрести, что они покупают. Это идоложертвенное или это просто обычный, там, кто-то там теленка заколол или овечку. То есть такая вот даже дилемма была. И вы можете почитать у апостола Павла, то есть он об этом говорил церкви, что если вы не знаете, то есть идоложертвенно это не идоложертвенно, даже как бы себе голову не забивайте, то есть не думайте о том, потому что, ну, не было печати на этой тушке, что там санэпидемстанция проверила, или там этот жрец печать свою поставил, что вот посвящено такому-то там идолу, да? То есть не было печати, никто не знал. Но апостол Павел дал такую хорошую рекомендацию. Но если кто-то вам скажет, что это идоложертвенное, что это посвящено определенному идолу, определенному этому лжебогу, то ради такого человека и ради чистоты своей совести не ешьте, не покупайте, не участвуйте. И знаете, вот возвращаясь к вот этим гильдиям, то есть чем это было чревато для церкви, почему это была большая проблема для церкви, и почему эта жена Иезавель, эта пророчица, она не находилась непосредственно в церкви, но она имела ее учение, оно влияло даже на верующих в церкви. Потому что она говорила, что нету ничего плохого, не проблема, но все ж едят. Все ж це роблять, ну и я ж роблю, ну все ж так живут, ну и я ж так живу. Все ж взятки дают, ну а я что, ну там біла ворона, мені ж теж треба, щоб мої там справи вирішились, да? И знаете, вот для верующих это был огромный вызов, потому что не принадлежать к одной из этих гильдий, это быть каким-то таким отщепенцем-одиночкой. Потому что если ты не в этом как бы промышленном пулу, то ты, получается, лишаешься всех преференций. Ты лишаешься всяких вот там торгового места, ты лишаешься, то есть тебе, ну как бы там не открывают какие-то там производственные секреты. То есть ты вообще как изгой в обществе. Ты живешь в этом городе, ты работаешь, ты не то, что там какой-то там балбес, ну и тунеядец, ты работаешь, у тебя есть свой бизнес, но ты своего рода как бы, ну, как отщепенец. Ты никому не нужен, потому что ты не хочешь быть вместе с ними. Потому что все едят вот это идоложертвенное, это нормально, и это делалось регулярно, а ты не хочешь в этом участвовать. И знаете, вот то искушение, с которым столкнулась эта церковь, и, к сожалению, Иисус говорит, что некоторые подпали даже под влияние этого учения, у них стала дилемма. Либо быть как все, да, входить в эти торговые гильдии, пользоваться всеми этими льготами, преференциями, там, возможно, даже налогообложение там где-то в чем-то меньше было. Либо быть вот таким своего рода изгоем, то есть быть не таким, как все. И все на тебя пальцем показывают, это вот этот Саша, он в эту церковь ходит, поэтому на наших самбатуях не участвует. И знаете, что это говорит сегодня для нас? Да? У нас сегодня, ну, слава Богу, вы можете прийти в магазин или на базар и спокойно покупать мясо и не думать, что оно там принесено там жертву какому-то идолу. Единственное, конечно, если вы покупаете мясо на базаре, то смотрите, чтобы там не очень много мух по нему ползало, да, потому что, ну, кто знает, что вы еще вместе с этим мясом купите, да, кроме того, что, ну, вы хотите, да. Да, то есть лучше, конечно, и сейчас, слава Богу, есть огромнейший выбор, да, лучше купить там в супермаркете или где-то на том же базаре, но там есть эти холодильные витрины, там, где оно нормально хранится. Ну, я говорю о таких вот просто практических вещах. Но знаете, в чем это прообраз для нас сегодня, да? Это было искушение для церкви в Фиатире, да, быть как все. То есть принимать условия вот этого мира или окружения, в котором мы жили. Их даже не заставляли поклоняться, да, этим идолам, которым было посвящено мясо. Их не заставляли приходить в храм на служение этим идолам. Но своего рода, если они шли на этот компромисс, да, и участвовали в этих вечеринках, в этих пиршествах вместе с, ну, с порядочными людьми своего города. Они своего рода подтверждали, говорили, то, что вы делаете, и те идолы, которым вы поклоняетесь, это нормально. Это нормально. То есть, когда мы соглашаемся с теми вещами, которые мы понимаем, это неправильно. Это ненормально, когда не решаются банальные вещи, какая-то бумажка не выписывается, какое-то разрешение или добро не дается без того, чтобы там хотя бы коробку конфет принести. Да? То есть это ненормально. Это ненормально. Но если мы соглашаемся, и мы думаем, я же не хочу себе каких-то проблем, я же не хочу там долго в очереди стоять или ходить там целую неделю, к этому чиновнику. Лучше я там коробку конфет куплю, это же нормально. И в Советском Союзе так было, и в Незалежной Украине, мы знаем, что сплошь и рядом. Но знаете, если мы это поддерживаем, то мы другими словами говорим тем людям, которые нас знают и живут рядом с нами, мы говорим, это нормально, это нормально. То есть нормально решать таким образом свои проблемы. Нормально то, что тебе укол даже не сделают, если ты деньги не заплатишь. Это нормально. А ничего, что ты платишь свои налоги, и с этих налогов платится зарплата тому медицинскому работнику. Маленькая зарплата, но у вас, скорее всего, зарплата не намного больше, Это нормально, чтобы милиция, она тебя защищала, Потому что они тоже получают деньги из твоих налогов. И может, у них тоже не очень большая зарплата. У нас, к сожалению, в стране у многих не очень большие зарплаты. Это нормально. Но если для того, чтобы человек делал то, что он должен, ты должен ему еще что-то за это отблагодарить, доплатить, умастить, я вам, церковь, скажу, это ненормально. Вот это ненормально. Это то, о чем здесь говорит Иисус, это Фиатирская церковь. Говорит, ненормально, что вы, будучи верующими, вы позволяете вот этому влиянию мира, или этим правилам, которые царствуют в вашем городе, влиять на вас, как на церковь, и на вашу веру. Это ненормально, что вы своими компромиссами подтверждаете, что ихние лжеверование, ихнее поклонение идолам, что это с этим можно жить, с этим можно мириться. Так а в чем проблема тогда? Зачем тогда вообще в церковь идти? Зачем тогда в чем-то каяться, если ты как верующий, если я как верующий, я делаю то же, что и человек неверующий? Возникает такой вопрос или нет, церковь? Или не возникает? Возникает. Возникает. И знаете, вот здесь мы подошли вплотную к названию сегодняшней проповеди. Кто кого победил, тот того и пасет. Кто кого победил, тот того и пасет. Знаете, сегодня церковь, Бог, как и тогда в Фиатире, Он призывает нас побеждать. Побеждать, как верующих, побеждать, как церковь, тот образ жизни или тот порядок вещей, в котором мы живем сегодня как общество. Даже вот эти обстоятельства, то, что в нашей стране сейчас происходит война, и вскрылось просто... Вот до этого вроде была армия, и каждый год там бюджет огромные деньги выделялись, может, не такие огромные, как на милицию, милицию нас больше любили, то есть и больше им денег выделяли, но эти деньги куда-то так вот уже столько лет независимости, они куда-то так испарились, и испарились не только деньги, а даже техника, которая там с Советского Союза осталась, которая вроде была в наличии, даже это куда-то все поисчезало, И мы сегодня сталкиваемся, что враги, воюют, а нету там бронежилетов, нету обмундирования, нету оружия, нету там танков, БТРов, самолетов, вертолетов, ничего нема, Я вчера прочитал, немножко в шоке был, что у армии осталось, работающих или летающих 10 вертолетов. Вот представьте себе, на всю страну, учитывая то, что, сейчас происходит. Я сейчас немножко смеюсь, но это на самом деле, печально. Печально, потому что вот буквально вчера просто произошло очень печальное событие, Сбили целый самолет, то есть с военными. И просто 49, человек? 49 человек, то есть отцов, скорее всего, у них у всех семьи, дети. И в один момент, то есть никто из них этого не ожидал. И матеря, жены лишились своих мужей, дети лишились отцов. Это трагедия. А знаете, откуда эта трагедия растет? Из-за того, что до этого те деньги, которые выделялись на армию, на вооружение, на форму. И все же думали, ну у нас же все мирно, спокойно, никто на нас не нападет. Ну мы лучше же себе там, генерал себе дачу построил, младший офицер там себе новый телефон купил или еще что-то. Где-то там какой-то БТР на металлолом порезали, продали, где-то там еще что-то продали. Ну и так вот постоянно, постоянно, да. Ну все же так живут, то есть каждый себе что стягнет с работы, да. Если я работаю на заводе, где кофемолки, да, производятся, вот у меня отец когда-то работал на точелектроприборе, сейчас он уже, ну, Росток, и там уже, ну, не производятся ни кофемолки, ни эти миксера, но это нормально было, что ты там одну запчасть вынес, вторую запчасть, под конец месяца ты уже там кофемолочку собрал, потом миксер собрал, ну, и, соответственно, там кому-то подарил, кому-то продал, ну, так, ну, как бы, ну, так же живым, да, да. А кто-то там коляски производит, выносил, выносил детали, а кроме пулемета ничего не собирается, да? И, ну, такое тоже было, мы знаем, да, в Советском Союзе. И знаете, вот Бог, Он бросает сегодня вам и мне вызов. Будем ли мы жить по правилам, да, которые сегодня есть, к сожалению, в нашей стране? И я коснулся армии, потому что это просто сейчас, ну, во всех новостях, на слуху. А мы, ну, касаемся различных других сфер. Медицина, да, сфера образования. Даже вот наши взаимоотношения, там, ЖЭКи, какие-то, ну, разрешения, какие-то документы, там, земля, еще что-то. То есть везде, сплошь и рядом, вот эти вот, эти гильдии, да, где свои порядки, где нужно вот, либо ты участвуешь, ешь вот это идоложертвенное, да, либо у тебя проблемы, либо тебе бумажку не дают, либо твое дело не решается, либо наоборот даже решается, но не в твою пользу, и тебя что-то забирают. И Господь спрашивает вас, и Господь спрашивает меня, будешь ли ты, буду ли я, идти на компромиссы с этим миром, с теми обстоятельствами, с теми людьми, с которыми вы сейчас реально сталкиваетесь, ради того, чтобы просто у вас, ну, как бы было все хорошо. Или все-таки вы выберете позицию побеждать. А Иисус в конце послания этой церкви, как и в каждом послании, Он говорит с 24 стиха, «Вам же и прочим находящимся в Фиатире, которые не держат сего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских». Заметьте, Иисус называет вот это вот как бы участие в делах мира, поощрение, согласие с вот этим вкушением и доложет, он говорит, это глубины сатанинские. Это не просто, ну, компромиссик, ну, подумаешь, ну, я же хочу, как бы, чтобы у меня хорошие взаимоотношения на работе были. Я же не хочу, чтобы на меня соседи косо. А Иисус говорит, это глубины сатанинские. Это вот это болото, тросина, которая засасывает, как этого мальчика, да, который барахтался, пытался вылезти, а его еще больше засасывало. Это глубины сатанинские. Сказываю, что не наложу на вас иного бремени. Только то, что имеете, держите, пока приду. Есть то, что мы имеем, как церковь, как каждый в отдельности верующий. Иисус говорит, держите, будьте принципиальны, не разменивайтесь на вот эту какую-то выгоду, да, что вам что-то лучше там на работе будет, вам, ну, быстрее ваше дело решится, еще что-то решится. И вот здесь мы подходим к самому главному. Почему мы должны быть принципиальными? Почему мы не должны соглашаться с тем, что происходит, а наоборот даже должны идти против этого и выступать, и говорить, и участвовать, ну, то, что, если у вас есть возможность, да, как-то сейчас вот поддержать тех событиях, которые происходят, и как-то заявить свою позицию, кого-то поддержать, кто выступает против этих всех коррупции, взяточества, то мы должны это поддерживать. Почему? 26 стих говорит об этом. «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные они сокрушатся, как и я получил власть от Отца моего». Заметьте, какая взаимосвязь. Нам кажется, ну подумаешь, я пошел на компромисс. Ну подумаешь, ну... дал взятку или еще что-то такое сделал. То, что я понимаю, это не, ну, как бы неправильно. А Иисус говорит, ты либо побеждаешь, и тогда ты имеешь влияние, тогда ты пасешь эти языческие правила, и ты пасешь язычников, то есть ты оказываешь влияние. Либо тебя пасут своими правилами, своими порядками, своим влиянием. То есть либо мы пасомые, либо мы побеждаем, и тогда мы, как церковь, вы, как представители церкви, там, где вы находитесь, у себя дома, на работе, во взаимоотношении с людьми. То есть либо вас пасут, либо вы находитесь под этим колпаком, да? Либо вы пасете. Что вы выбираете? Это уже ваше и мое решение. Но Иисус обещает, что тот, кто побеждает свои страхи, тот, кто побеждает свои сомнения, ну, не вирішиться справи, ну, не отримує документи, ну, проблеми ж будуть, ну, там, там дочка, син не поступлять, там, там еще что-то не решится. Но Иисус говорит, вообще не думайте об этом. Не думайте об этом. Что будет, что не будет. Как Бог захочет, так и будет. Мы об этом говорили. Если Бог открывает двери, никто их не затворит. Если Бог закрыл двери, лучше, честно вам скажу, шишки не набивайте, эту дверь не ломите, она бронированная. И она хорошо закрыта, то есть вы ее не откроете. Но Иисус хочет, чтобы вы и я, чтобы мы стали вот этими людьми, которые победили, и которые не просто находятся под давлением общества, под давлением обстоятельств, под давлением окружения, под давлением друзей, там, даже членов семьи. Бог побуждает вас быть победителями и свидетельствовать. Вот у Кати с Колей буквально было вот на свадьбе тоже вызов, да? Они сказали, что на нашей свадьбе алкоголя не будет. А родственники, ну як же, ну у всех же есть. Они сказали, нет, мы не будем покупать, мы в этом не будем участвовать. Понятно, там родственники все равно, я видел, они там купили себе, там разливали. Но знаете, вот когда ты как бы заявил свою позицию, да? И ты говоришь, это моя свадьба, это наша семья, это моя работа, это моя жизнь, я не хочу свою жизнь разрушать и проклятие приносить. Вы пасете. Они уже, ну, то есть, да, разливали, но они не чувствовали, что вот, мы ж тут это, мы ж настояли, мы ж свое как бы отбили, ну, всех же так, ну, яка ж свадьба без спиртного, да, яке ж гуляння, чтобы там не напиться, что уже там, як свині, там, по підлозі, да, там, повзують и рохають, да, и потім не пам'ятають, а що ж там було на свадьбі, да. Знаете, кто побеждает, тот пасет. Кто побеждает, тот оказывает влияние. Кто побеждает, тот утверждает Божье Царство. Кто не побеждает, тот, к сожалению, не Божье Царство утверждает, а он больше и больше погрязает вот в эту трясину, в эту глубины сатанинские. И я хотел бы вас пригласить в церковь к молитве. Я не знаю, допустим, в деталях или в подробностях сегодняшние ваши обстоятельства жизни. Но я верю, что Дух Святой, Он открывал вам и показывал вот эти вот параллели, где вы сталкиваетесь сегодня в своей жизни с вот этим идоложертвенным, где вы сталкиваетесь сегодня с вот этими компромиссами. И, может быть, до этого вы, ну, у вас не получалось их побеждать. Может быть, до этого вы соглашались вот с этим учением, да, и завели. Ну, все ж так роблять, да? Ну, это же нормально, ну, все ж так живут. Ну, як же можно по-иншему, да? Дід так жив, батько твій так жив, ну, і ти ж, ну, що ти будеш там? Білої ворони, да? І знаєте, сейчас, именно сейчас, вот мы говорили, да, что для того, чтобы дела были больше, чем прежние, должно быть сначала желание, потом решение, потом планы, да, и потом действия. И Бог хочет, чтобы вы сейчас не просто так вот в своем сердце почувствовали, да, а добрый был бы, чтобы я вот с этим разобрался. Бог хочет, чтобы это не было просто вот желание в вашем сердце. Бог хочет, чтобы вы сейчас приняли решение. Бог хочет, чтобы вы сейчас покаялись или попросили прощения, где вы пошли на компромисс со своей верой, со своей совестью, со своим пониманием. И Бог хочет, чтобы вы приняли решение дальше, да, и даже запланировали, каким образом вы будете противостоять. Потому что, скорее всего, если вы до этого с этим сталкивались, да, у себя на работе, или в своей семье, или в своем окружении, или вот вообще вот как бы в той среде, где вы находитесь, где вы работаете, или там село, дом, где вы живете, это, ну, в порядке вещей, вот все так роблят, да? Ну, вот бывает такое, ну, все роблят так вот. Ну, уже привыкли, там, из поколения в поколение, это правило вашего подъезда, да? Все там курят, пьют, там, ну, это наши любимые грехи, которые мы... Все там обсуждают друг друга, да, все проклинают друг друга, все там ходят один на одно ображение, обижение, ни с кем не размовляют, да? Кожен там у когось щось позичивый уже там... Даже забув, коли позичив, да, але, і скільки позичив, але не віддає, да, і один на одного ображається. Да? Тобто є багато вещей, да? Обиди, непрощення, различні такі от вещи, ми з цим смиряємося, ну це нормально, ну нічого страшного, ну всі ж там ображаються, да? Всі ж обижаються. Ну ладно, я раз не прощу, второй раз не прощу, а потім уже вообще не прощаю. Да? Ісус говорить, побеждающему дам власть над язычниками. Сегодня ваше время, чтобы сказать, я победитель в Иисусе Христе. Я не согласен с вот этим вот образом жизни или с вот этой гильдией, где я нахожусь. Я не хочу дальше поддерживать и говорить, что это нормально. Примите решение. Бог благословит вас. Бог вам покажет пути, как этому противостоять. И Бог даст вам власть над вот этими язычниками, над этим языческим образом жизни, над этим образом жизни, в котором вы сейчас находитесь. И Он до этого давлел над вами. А сегодня, с этого дня, Иисус говорит, вы будете пасти, вы будете влиять. Кто кого победил, тот того и пасет. Давайте мы будем об этом молиться. Господь Иисус, мы благодарим Тебя за это послание лично к нам. Мы благодарим Тебя за то, что именно Ты говорил сегодня к нам, как Церковь Божьей Славы. Ты говорил лично ко мне, лично к моему сердцу. Иисус, я благодарю Тебя за то, что Ты открывал мне, насколько серьезно и насколько опасно находиться под влиянием этого мира, под влиянием тех людей, которые учат, что это нормально, так жить нормально. Иисус, я не хочу быть человеком, который находится под влиянием Иезавели. Кто бы это ни был, это мои родители, или это мои сотрудники, или это мои друзья, но я не хочу быть под влиянием тех людей, которые поклоняются идолам и едят идоложертвенное. Иисус, я не хочу быть человеком верующим, но быть пораженным тем, что мои руки, мои взгляды, моя жизнь, моя вера, она скована этими правилами, этими ложными лжеучениями. Иисус, я сегодня молюсь Тебя о себе и о каждом, кто здесь присутствует. Боже, я прошу Тебя о том, чтобы пришло это желание, пришло покаяние. Я прошу Тебя прощения за себя и за нас, как церковь, где мы шли на компромиссы с этим миром, где мы говорили в своем сердце, ну, все ж так роблять. Иисус, я сегодня прошу Тебя прощения за каждое вот это вот согласие, за каждое вот это все ж так роблять. Я прошу, Господь, прости нас, очисти нас. И, Боже, дай нам сегодня это решение, это желание быть победителями, быть людьми влияния, оказывать влияние, а не находиться под влиянием, пасти других, а не быть пасимыми или пасомыми этим миром. Иисус, крести нашу церковь этой силой Духа Святого, чтобы влиять на наше окружение, влиять на наше общество, влиять на наших сотрудников, на членов наших семей. Крести нас в эту решительность. Крести нас сегодня быть победителями и не соглашаться на поражение и на компромисс. Иисус, мы принимаем силу от Тебя. Иисус, мы принимаем благодать от Тебя, говорить «нет» и отказываться. Даже если это сулит нам выгоды. Иисус, мы принимаем от Тебя эту полноту Духа Твоего Святого, полноту Пятидесятницы, чтобы говорить другим, возвещать другим об истине, о свете. Даже если над нами посмеются и скажут, они напились сладкого вина, они вот не такие, они вот там секта или еще кто-то. Иисус, мы принимаем от Тебя силу говорить правду, отстаивать правду, жить по правде, ходить в Твоей истине, и пускай Твоя истина, она нас спасет, пускай Твоя истина, она соблюдает наши жизни, и мы верим, Господь, что именно в этом есть благословение для нас, именно это есть наша победа, именно это есть наше влияние на те обстоятельства нашей жизни и в нашей стране, которые сегодня не таковы, и они не радуют ни нас, ни даже тех людей, кто с этим соглашается и смиряется. Боже, мы благодарим Тебя за победу и за влияние нас как церкви во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Аминь.